Mr. President, it's a pleasure to be in your city.
Господин президент, прежде всего, позвольте сказать, что мне очень приятно находиться здесь, в вашем родном городе, в городе, где вы начали свою политическую карьеру. К тому же, это исторически важный город. Здесь Россия родилась как империя. Это очень важный город. Есть очень серьезные вопросы, которые могут быть решены только если Россия будет действовать, если вы будете участвовать. Речь идет о экономической политике, о внешней политике Украины, о балтийских странах, о Европе, о Сирии, Иране, о Китае, о России. Есть очень много вопросов, есть проблемы, есть конфликты. И для того, чтобы найти решение многим проблемам, Россия должна сыграть свою роль. Возникает проблема границ. Не могли бы вы рассказать нам о вашем видении Украины и России? Каким образом нам добиться решения проблемы?
Прежде всего, хочу вас поблагодарить за то, что вы согласились сегодня вместе с нами поработать, быть модератором нашей встречи. У нас называется форум Санкт-Петербургский международный экономический форум. И мне бы хотелось, чтобы мы сосредоточили свое внимание на проблемах экономики. Хотя я с вами соглашусь, что без решения ряда международных острых кризисных ситуаций трудно двигаться и в экономической сфере. По поводу событий на Украине мы много раз говорили, и понимаю, что от этого никуда не уйти. Но, знаете, мы все время то Украину, то по Украине говорим, то говорим по, вот несколько лет назад говорили по кризису, скажем, в Ираке, еще в каких-то странах. Мы говорим о том, что уже произошло, но никогда не говорим, почему это произошло. А если уж вы хотите поговорить на эту тему, что, видимо, важно, то мне бы хотелось все-таки начать вот именно с этого момента. Почему мы подошли к этому кризису на Украине? Я глубоко убежден, что после того, как так называемая биполярная система прекратила свое существование, после того, как исчез с политической карты Советский Союз, некоторые наши партнеры на Западе, в том числе и прежде всего, конечно, Соединенные Штаты, они оказались в состоянии какой-то эйфории. И вместо того, чтобы выстраивать в новой ситуации добрососедские и партнерские отношения, начали осваивать новые, как им показалось, свободные геополитические пространства. Вот отсюда и движение, скажем, Североатлантического блока НАТО на восток, отсюда многие другие вещи. Я все время думал, почему это происходит. И в конечном итоге пришел к выводу, что, видимо, у кого-то из наших партнеров возникла иллюзия, что вот после Второй мировой войны был один миропорядок создан, и тогда был такой глобальный центр в мире, как Советский Союз. Теперь его нет, а появился вакуум, и надо его быстренько заполнить. Мне кажется, что это очень ошибочный подход к решению проблем. Вот так мы и Ирак получили, а мы знаем, что и в Соединенных Штатах сегодня многие считают, что в Ираке были совершены ошибки. Но в Ираке были совершены ошибки, многие признают, а тем не менее все повторили в Ливии. Добрались теперь до Украины. Вот не мы являемся первопричиной тех кризисных явлений, которые имеют место быть на Украине. Не нужно было поддерживать, я уже много раз об этом говорил, антигосударственный, антиконституционный переворот и вооруженный захват власти, который привел в конечном итоге к жесткому противостоянию на территории Украины, привел к фактически гражданской войне. Что сегодня нужно сделать? Чтобы долго здесь не распространяться на эту тему, сегодня, безусловно, нужно полностью выполнять договоренности, достигнутые в Минске, в белорусской столице. Хочу еще раз подчеркнуть, если бы нас что-то не устраивало, мы никогда бы не поставили подпись свою под этим документом. И если уж он состоялся, а мы поставили там свою подпись, мы будем добиваться его полного исполнения. Вместе с тем, хочу обратить и ваше внимание, и всех наших партнеров, мы не можем это сделать в одностороннем порядке. Мы постоянно, каждый день слышим одно и то же. Как мандур повторяют одно и то же, что Россия должна повлиять на юго-восток Украины. Мы влияем, но решить эту проблему только с помощью нашего влияния на юго-восток невозможно. Нужно влиять и на сегодняшние официальные власти в Киеве. А этого мы сделать не можем. Это та дорога, по которой должны пройти наши западные партнеры, европейцы и американцы. Mm-hmm. Давайте вместе работать.
Что вы хотите от киевского правительства? Что оно должно сделать?
Мы ничего не хотим. Это народ Украины должен чего-то хотеть, чтобы украинское правительство сделало, или хотеть, чтобы оно не делало. Мы считаем, что для урегулирования нужно, как я и сказал, исполнить Минские соглашения. И ключевой момент здесь, безусловно, это элементы политического урегулирования. Они состоят из нескольких составляющих. Первое – это конституционная реформа. И в Минских соглашениях так прямо про это и написано. С предоставлением автономных, либо, как предпочитают говорить сегодня наши коллеги в Киеве, они говорят о децентрализации власти, пускай по пути децентрализации. Понятно, что это такое. Наши европейские партнеры, французы и немцы, расшифровали. Нас это вполне устраивает, так же, как устраивает в целом и представителей Донбасса. Это первое. Второе, что нужно сделать, нужно распространить принятый ранее закон об особом статусе этих территорий, Луганской и Донецкой непризнанных республик, распространить, применить его, начать его применять, этот закон. Он принят, но до сих пор не реализуется. Для этого нужно было принять постановление Верховной Рады, парламента Украины, и это тоже в Минских соглашениях прописано. Наши друзья в Киеве исполнили формально это решение, но одновременно с принятием постановления Рады об имплементации этого закона, они в сам закон внесли изменения, по-моему, в статью 10, которая полностью дезавуировала вот это действие. Ну, это манипуляция, ничего больше. А нужно переходить от манипуляций к практической работе. Третье, что нужно сделать, нужно принять закон об амнистии. Невозможно вести политический диалог с теми людьми, которые находятся под угрозой уголовного преследования. Но, наконец, нужно принять закон о муниципальных выборах на этих территориях и осуществить эти выборы. Но все это, и в Минских соглашениях это прописано, обращаю на это ваше особое внимание. Все должно быть сделано по согласованию с Донецком и Луганском. Никакого прямого диалога, к сожалению, мы до сих пор не видим. Есть только наметки того, что он начинается. Но прошло уже слишком много времени от того, как Минские соглашения были подписаны. Сейчас нужно, еще раз повторяю, наладить прямой диалог между Луганском, Донецком и Киевом. Вот чего не хватает. И, наконец, нужно, безусловно, начать экономическую реабилитацию этих территорий. Я уже много раз говорил, хочу повторить. Тезис о том, что у нас нет денег, не работает в данном случае. Если сегодняшние киевские руководители считают, что это территория Украины, что там проживают украинские граждане, которые имеют право на получение, скажем, пособий по инвалидности либо пенсии, и заработали их в рамках действующего на Украине законодательства, не могут киевские власти отказываться платить эти пособия. Не имеют права просто, они нарушают свою собственную конституцию. Вот все вот это должно быть реализовано. Причем не на словах, а на деле, на практике.
As you know, the United States...
Как вам известно, Соединенные Штаты Америки считают, что вы вооружаете сепаратистов и что вы поощряете их, и вы используете вооруженные силы России, чтобы подлить масло в огонь этого конфликта. И многие обеспокоены тем, что это может привести к новой холодной войне.
Знаете, к холодной войне приводят не локальные конфликты, а глобальные решения. Ну, например, такое, как выход Соединенных Штатов в одностороннем порядке из договора по противоракетной обороне. Вот это действительно шаг, который толкает всех нас к новому витку вооружений, потому что он меняет глобальную систему безопасности. Что касается вот региональных конфликтов, то где бы они ни происходили, почему-то противоборствующие стороны всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда где-то находят оружие. И это также справедливо и для восточных регионов Украины. Что бы я хотел сказать? Я хотел бы сказать, что если сегодняшняя ситуация будет решаться политическими средствами, то никакого оружия здесь и не потребуется. Но для этого нужна добрая воля и желание вести прямой диалог. Чего мы не можем, и мы будем этому способствовать, чего мы никогда, с чем мы никогда не согласимся? С тем, что кто-то с кем-то, где бы это ни было, будет разговаривать с позиции силы, сначала с помощью полиции или там милиции называется, так, потом с помощью специальных служб, потом с помощью вооруженных сил. Ведь до тех пор, пока подразделения армии и так называемые батальоны, националистические вооруженные формирования не появились на этих территориях, там не было никакого оружия. И не было бы, если бы с самого начала пытались решать вопросы мирными средствами. Оно там появилось только после того, как людей начали убивать с помощью танков, артиллерии, систем залпового огня и авиации. И там появились те, кто сопротивляется. Как только будет предпринята попытка политическими средствами решать вопрос, там и оружия этого не будет.
What are acceptable borders for Ukraine?
Каковы приемлемые границы для Украины, для России? Какие границы приемлемы для вас?
Что вы имеете в виду, когда говорите о границах? Географические границы, политические границы? О чем идет речь?
Political borders.
Политические границы.
Что касается сотрудничества, мы всегда говорили и продолжаем это говорить. Здесь нет ничего нового. При всех сложностях сегодняшнего дня я считал всегда и продолжаю считать, что русские и украинцы – это один народ, один этнос во всяком случае. Со своим, конечно, своеобразием, со своими культурными особенностями, но с общей историей, с общей культурой, с общими духовными корнями. И вот что бы ни происходило, в конечном итоге Россия и Украина так или иначе обречены на совместное будущее. Мы с самого начала исходили, и сейчас исходим из того, что Украина имеет право на собственный выбор. И на цивилизационный, и на политический, и на экономический, на какой угодно. Ведь не секрет, мы же все знаем, именно Россия была инициатором фактически дезинтеграции Советского Союза, предоставления суверенитета всем этим странам. С этих пор у нас ничего не изменилось. Но и Россию, и Украину, кроме вот тех вот связей, о которых я говорил, которые сложились столетиями, связывают еще совершенно конкретно, связывают совершенно конкретные вещи сегодняшнего дня. Это общее инженерная инфраструктура, общая энергетическая инфраструктура, общая транспортная инфраструктура, общие правила регулирования и так далее, и так далее, и так далее. Но, наконец, нас связывает и возможность говорить на одном языке без препятствия. Вот это нас касается. Это касается уже России и касается наших интересов. И мы всегда исходили из того, что мы будем решать все, даже спорные вопросы, а это естественно, что у соседей возникают какие-то споры, путем переговоров. Но если в этот переговорный процесс включаются третьи игроки, то мы считаем, что они должны учитывать и наши интересы, а не просто ставить нас перед выбором. Вот если вы спрашиваете, на что мы рассчитываем в политическом плане, мы рассчитываем на полноценный, доверительный и равноправный диалог.
Мне хотелось бы еще вернуться к Украине, но давайте поговорим о взаимоотношениях России с целым рядом стран, в том числе США и КНР. Каким бы вы образом охарактеризовали отношения с США? Что не так с этими отношениями, что с ними так, и что требуется в этих отношениях?
Другими словами, где у нас есть какой-то позитив, а где есть проблемы. Начнем с проблем. Проблемы заключаются в том, что нам постоянно пытаются навязывать свои стандарты и свои решения, не сообразуясь с нашим пониманием наших собственных интересов. Нам, по сути, говорят, что мы лучше, то есть в Соединенных Штатах лучше знают, что нам нужно. Позвольте нам самим определить наши интересы и наши потребности, исходя из нашей собственной истории, из нашей культуры. Пожалуйста.
How are they doing that?
Каким образом они это делают? Каким образом Соединенные Штаты пытаются определить, что вам нужно, что вам требуется?
Вмешиваясь в наши политические, внутриполитические процессы, в том числе через финансирование неправительственного сектора, навязывая решения в сфере международной безопасности. Вот я упоминал, допустим, о проблеме, с которой мы столкнулись первый раз, и это сразу охладило наши отношения. Ирак. Ну, помните тезис? Кто не с нами, тот против нас. Это что, диалог? Это ультиматум. С нами не надо разговаривать языком ультиматума. Но теперь все-таки позвольте сказать, что нас объединяет. Такое ведь тоже есть. Объединяет наше желание все-таки работать против общих угроз, какими являются терроризм, распространение наркоугрозы и возможная очень опасная тенденция к возможному распространению средств массового уничтожения. Но есть и вопросы в сфере гуманитарного взаимодействия. Например, борьба со сложными и очень тяжелыми, поражающими целые регионы мира инфекционными заболеваниями. Есть вопросы, связанные с мировой экономикой. Это касается, прежде всего, это та область, на которую мы серьезно и значительным образом влияем. Это энергетика. Есть и другие сферы, в которых мы в целом наладили очень неплохое взаимодействие, и рассчитываю, что это послужит той базой, которая позволит нам восстановить прежний уровень отношений с Соединенными Штатами и двигаться дальше. Но что касается Китайской Народной Республики, то уровень, характер и доверительность наших отношений достигли, пожалуй, беспрецедентного в истории наших отношений значения, достигли таких вот значений. Мы 40 лет, хочу это, чтобы все еще раз услышали, 40 лет вели переговоры по приграничным проблемам. Мы нашли взаимные компромиссы, развязки, пошли друг другу навстречу и закрыли этот вопрос. 40 лет. И далеко не со всеми странами нам удается решить эти вопросы. Значит, кроме этого, мы развиваем экономические связи. Мы активно сотрудничаем в международных организациях и на площадке Организации Объединенных Наций. Мы создаем новые объединения, которые весьма эффективно развиваются и являются весьма привлекательными для многих стран. Вот это и Шанхайская организация сотрудничества. Она изначально создавалась для того, чтобы решить приграничные вопросы после дезинтеграции Советского Союза, но потом пошла дальше. И сейчас эта организация является привлекательной. Туда стремятся попасть уже и другие страны. Мы, скорее всего, сейчас на саммите в Уфе, очередной саммит будет в нашем городе в Башкирии, примем решение о приеме и Индии, и Пакистана в эту организацию. Мы развиваем другие формы сотрудничества, например, БРИКС. Я в своем выступлении говорил о сопряжении наших усилий в рамках Евразийского союза экономического и экономического пояса шелкового пути. То есть у нас налаживаются отношения в этом плане. Китай – самый крупный наш торгово-экономический партнер. Отношения развиваются очень, очень эффективно.
Some, Some say it's a natural relationship.
Некоторые говорят, что это естественно, потому что у Китая есть деньги, а в России есть природные ресурсы, поэтому тут логическая связь.
Вы почитаете американскую аналитику, я уверен, что вы это знаете, просто делаете вид, что вы с ней не знакомы.
Yes.
Вот, так вот, американские аналитики, политологи, экономисты говорят о разворачивании самих Соединенных Штатов в сторону Китая. Китай – растущая экономика. Если кто-то высказывает озабоченности по поводу снижения темпов роста, то вот сейчас первый зампредседателя Госсовета сказал об этом Китае. 7% – самые высокие темпы роста в мире. Все равно это самые высокие темпы роста в мире. И не только Россия. Почему? Весь мир смотрит на Азию. Весь. И Европа тоже ищет возможности развивать отношения. Ну а нам-то сам Бог, как говорится, велел. Мы-то соседи. Это естественное движение. Кроме всего прочего, у нас есть некоторые ценности, которые мы отстаиваем на международной арене совместно и весьма эффективно. Это равноправный доступ к решению ключевых международных вопросов.
Is it a more natural affinity?
Является ли это более логичным? Взаимоотношения с Чайна, с Китаем, чем с Европой и США? Является ли Китай более важным с точки зрения развития отношений в будущем, чем США и Европа? Могло бы ли это привести к каким-то антизападным интеграционным процессам и связям?
Антизападным.
Anti-Western, anti-American.
И антиамериканским.
Мы вообще ни с кем, в том числе и с Китаем, а Китай тоже ни с кем, насколько я понимаю китайскую политику, не строит отношения против кого-то. Мы не строим союзов против, мы строим союз за то, чтобы реализовывать свои национальные интересы. И обращаю внимание, вот вы расширяете Североатлантический блок НАТО. Советского Союза нет, он же ведь создавался как противодействие Советскому Союзу. Советского Союза нет, Варшавского договора нет. А блок НАТО не только существует, но еще и расширяется. Вы это делаете. А мы с Китаем не создаем никаких военных блоков. У нас нет блокового мышления. Мы пытаемся, и насколько я чувствую, у нас это получается, мы пытаемся и делаем это, мыслим глобально. Распределяя не только ответственность, но и стремясь найти взаимоприемлемые развязки и компромиссы. Мы никогда не действуем с позиции силы. Мы всегда ищем решение, причем решение в рамках переговорного процесса.
Многое прочитали о вас, о вашей стране. Три компонента. Первое – вы хотите быть уважаемыми. Второе – вы хотите вести равные переговоры. Третье – вероятно, в вашей истории есть ощущение и существует обеспокоенность в отношении границ и в отношении создания буферной зоны в России. Правильно я понимаю?
Какой зоны?
Буферной зоны в России.
Значит, вы понимаете, вот вы, я все время это слышу, Россия хочет, чтобы ее уважали, а вы не хотите? А кто не хочет? Кто хочет, чтобы
yes.
кого-то унижали? Странно даже вот такая постановка вопроса. Как будто это какой-то, знаете, эксклюзив России для себя требует, чтобы нас уважали. А кому-то приятно, чтобы вы на него плевали, что ли? Значит, но дело даже не в уважении. Да, дело совершенно не в уважении или отсутствии такового. Дело в том, что мы стремимся к обеспечению своих интересов, не нанося никакого вреда нашим партнерам. Но мы, естественно, рассчитываем на конструктивный, прямой и содержательный диалог. И когда мы сталкиваемся с отсутствием такого или с нежеланием разговаривать с нами, то это, конечно, вызывает какую-то ответную реакцию. Ну вот смотрите, я сейчас вам расскажу интересную историю. Значит, она касается вот этого так называемого восточного партнерства, которое продвигают наши коллеги и друзья в Западной Европе. И первая наша реакция была Кстати, это очень активно поддерживается и Соединенными Штатами. Первая наша реакция была на эту практику восточного партнерства, идею саму, весьма положительная. Почему? Потому что мы исходили из того, что Россия и вот эти восточноевропейские страны, они связаны тысячу нитей между собой, в том числе в области экономики. Это общая норма технического регулирования, как я уже говорил, единая инфраструктура и так далее, и так далее. И мы исходили из того, что если Европа начнет сейчас с ними работать и как-то к себе подтаскивать, неизбежно начнется конструктивный процесс взаимодействия с Россией. И мы будем работать, в чем-то будем спорить, в чем-то соглашаться, нет, но будем выходить на какие-то общие решения, которые позволят нам создавать общее экономическое, а в конце концов и гуманитарно-политическое пространство. Ничего этого, к сожалению, вообще не произошло. Ведь как возник кризис на Украине, с которого вы начали? Значит, Украине предложили подписать договор об ассоциации. Ну, замечательно. Но у нас Украина, как известно, является членом зоны свободной торговли в СНГ, который, кстати, создание которой сама Украина и добивалась. И там масса преференций, масса льгот. Мы с Евросоюзом 17 лет вели переговоры по условиям присоединения к ВТО. Теперь одним разом решили через Украину зайти на территорию Российской Федерации, на таможенную. Ну разве так делается? А на наш вопрос и наше предложение провести консультации нам ответили, это прямая речь, не ваше дело. Вот так разве решаются вопросы вообще в отношении России в частности? Причем здесь какой-то тезис о пустом уважении? Дело не в уважении, дело в том, что мы хотим, чтобы наши интересы учитывались.
Давайте поговорим о ряде мест, где есть необходимость сотрудничества России и США. Иран и переговоры по ядерной программе, и, конечно, формат P5+1, шестерка. Думаете ли вы, что достигнуть соглашения возможно, и какого соглашения хотите вы?
Первое, что я хочу подчеркнуть, и что я считаю абсолютно принципиальным. У нас есть общее понимание со всеми участниками этого процесса, в том числе и с Соединенными Штатами, с европейскими странами, надеюсь, что и с Ираном, что все мы категорические противники распространения оружия массового уничтожения. И это наша принципиальная позиция, и именно это обстоятельство позволило нам достаточно конструктивно работать с Соединенными Штатами по этому направлению. Мы очень рады тому, что иранская позиция претерпела существенные изменения и позволила выйти на тот уровень договоренности, который мы сегодня имеем. Мы, безусловно, поддержим эти договоренности. Единственное, что, мне кажется, было бы контрпродуктивным, это специально, вот я хочу это подчеркнуть, специально, чтобы сорвать договоренности, требовать от Ирана каких-то вещей, которые для него являются абсолютно неисполнимыми и несущественными для решения главной проблемы – проблемы нераспространения. Но я надеюсь, что до этого не дойдет, и в конце концов, в ближайшее время, Лавров лучше меня знает, когда нужно подписать это? Когда подписать можно? Говорить, когда будет готово? Дипломаты все время так отвечают. Но я думаю, что вот в ближайшее время должно состояться подписание. Но самое главное, мы вчера встречались с генеральным директором МАГАТЭ, потом должен начаться процесс имплементации этих договоренностей. Он потребует примерно полгода. Но не менее важно и другое, не менее важно, чтобы ваша страна, Соединенные Штаты, отнеслись к этому положительно, поддержали, чтобы Конгресс поддержал. Мы знаем дискуссии, которые идут сейчас в Соединенных Штатах, что президент имеет право сам подписать, что эти договоренности не нуждаются в ратификации, Ну, это не наша проблема, мы не можем ее решить. Так же, как не можем некоторые вопросы решить за киевские власти сегодня, так за вашингтонские тоже не можем некоторых проблем решить. Вот, поэтому, да, это вот на вашей стороне будет мячик. Но мы рассчитываем на то, что при всей сложности все-таки президенту Соединенных Штатов удастся достичь результата, который будет, безусловно, во внешнеполитической сфере одним из главных в ходе его президентства.
Но вы верите, что будет такое соглашение, согласно тому, что сказал господин министр Лавров?
Я верю. И мы к этому стремимся. Мы считаем, что это чрезвычайно важно, чтобы разрядить ситуацию. Но при этом не менее важно, чтобы все региональные страны, региональные державы не чувствовали, что для них наступает какой-то момент, после которого они могут ожидать ухудшения ситуации в регионе, наступают для них какие-то угрозы. Вот этого ни в коем случае нельзя допустить. Россия, я хочу вот это подчеркнуть, Россия будет развивать добрососедские, дружеские отношения как с Ираном, так и со всеми странами этого региона.
Еще один вопрос из внешней политики, до того, как мы перейдем к экономике и к вопросам, которые поднимались рядом ораторов. Сирия сегодня нас занимает. Видите ли вы какой-то выход из сложившейся ситуации, потому что Россия поддерживает правительство Асада и поддерживала его много лет. Иран поддерживает правительство Асада. И кажется, что просто маятник качается туда-сюда. Вот ситуация такая. Какое ваше предполагаемое решение? Как можно разрешить эту ужасную гражданскую войну, вызвавшую миллионы беженцев? И когда можно найти такое решение?
Хотелось бы, как чем быстрее, тем лучше. Вместе с тем, хотел бы еще раз подчеркнуть, на чем основана наша позиция. Наша позиция основана на опасении того, что Сирия может погрузиться в такое же состояние, как Ливан. Сирия может, как Ливия, простите, да, оговорился. Значит, в такое же состояние, как Ливия.
Либия.
Или как Ирак. Вы знаете, ведь до того, как властные структуры в Ираке и сам Саддам Хусейн не были уничтожены, там не было никаких террористов. Но давайте мы не будем про это забывать. Вообще об этом сегодня никто предпочитает не говорить. Кто создал условия и как были созданы условия для вспышки терроризма на этих территориях? Но неужели непонятно? После вторжения в Ирак всех разогнали, уничтожили, Саддама повесили. Дальше что? Дальше ИГИЛ. А в Ливии что происходит? Вообще государство перестало существовать. Дезинтеграция полная. Значит, и дипломатическая служба даже Соединенных Штатов понесла ущерб. Мы знаем, какой трагический случай известный. Вот мы не хотим, чтобы такое же развитие событий постигло и Сирию. Вот в чем вопрос. Этим прежде всего продиктована наша позиция по поддержке президента Асада и его правительства. И мы считаем, что это правильная позиция. Она, ну, трудно было ожидать от нас чего-либо другого. Более того, как мне кажется, многие и сегодня соглашаются с такой позицией, как наша. Вот я упоминал уже несколько раз про Ирак. А мы знаем, что там происходит. Вот Соединенные Штаты поддерживают Ирак, поддерживают и вооружают армию, обучают армию. Двумя-тремя ударами ИГИЛ захватил столько оружия, что, наверное, у иракской армии его нету в таком объеме. И бронетехнику, и ракеты. Вот эта широкая общественность мало об этом знает. Вот совсем недавно. Вот сейчас ИГИЛ вооружен лучше, чем иракская армия. И это при поддержке Соединенных Штатов все происходит. Вроде оттуда ушли, но по данным наших специальных служб и по информации, которую мы получаем из самого Ирака, тысячи американских военнослужащих до сих пор находятся в Ираке. А результат печальный и трагический. Вот мы не хотим, чтобы все то же самое повторилось в Сирии. И мы призываем всех наших партнеров, в том числе и Соединенные Штаты, европейцев, ну прежде всего, конечно, Соединенные Штаты, предпринять дополнительные усилия для борьбы с абсолютным злом, которого мы считаем фундаментализм и так называемое исламское государство, или там несколько еще формирований подобного же рода, которые, по сути дела, являются ответвлениями широко известных террористических организаций мирового масштаба, нанесших неоднократные удары по самим Соединенным Штатам. Мы призываем найти путь политического урегулирования, который должен заключаться в том, чтобы, конечно, была обеспечена трансформация политического режима, это само собой разумеется, и мы готовы об этом дискутировать и с президентом Асадом. Вот сейчас, совсем недавно, ООН продекларировала возможность сотрудничества с президентом Асадом в борьбе с ИГИЛ и другими террористическими формированиями. Мы готовы работать с президентом для того, чтобы обеспечить путь политической трансформации, для того, чтобы все люди, которые проживают в Сирии, чувствовали доступ к инструментам власти, вот, чтобы уйти от вооруженного противостояния. Но это нельзя делать со стороны с помощью силы. Вот в чем вопрос.
Но готовы ли вы призвать президента Асада уйти в отставку, если это приведет к альтернативному политическому решению? Или если, допустим, это поможет предотвратить ИГИЛ?
Наш модератор – настоящий американец прям. Я говорю, без вмешательства извне, а он меня спрашивает, готовы вы призвать президента Асада уйти в отставку? Это может сделать только сирийский народ. Ну как же такие элементарные вещи мы упускаем? Я уже об этом сказал. Мы готовы вести диалог с президентом Асадом в том направлении, чтобы он проводил совместно с представителями так называемой здоровой оппозиции, проводил политические реформы. И я считаю, что вот это вполне конструктивно и реализуемо.
Господин президент, давайте тогда вернемся к экономике. У меня много вопросов, вы можете представить. У нас здесь есть Рони Чен, председатель Hanglong Property. А рядом с ним у нас Мамут Аль-Кохиджи. И мы хотим также поговорить. Вот у меня справа председатель и CEO важной компании. И, кроме того, еще есть председатель UBF Аргентины Мигель Дучо. И поэтому с ним поговорим об энергетике. Но мы уже слышали много о Китае. Сегодня мы с вами вместе слышали. Каковы, как вы думаете, возможности построения все более выгодного сотрудничества с Китаем и Россией? Ну, как сказал господин президент, мне кажется, что экономика – это главный пункт сотрудничества между Китаем и Россией. И как бизнесмен, я полагаю, что Россия и Китай – это брак, который состоялся на небесах, заключен на небесах. У одной страны очень богатые природные ресурсы, а Китаю не хватает этих природных ресурсов, но мы быстро развиваемся. Но у Китая есть капитал, чтобы купить эти ресурсы. И с экономической точки зрения я не могу просто придумать более дополняющих друг друга стран. Единственное, если позволите сказать, что я хотел бы сказать... Я уверен, что у господина президента есть стратегическое мышление относительно российских взаимоотношений с Китаем, но я не уверен насчет вашего бизнеса, господин президент. Готовы ли ваши бизнесмены воспользоваться преимуществами китайского рынка? Просто посмотрите вокруг. Сколько китайцев здесь у нас в аудитории? Я очень одиноко себя чувствую здесь, сидящим на сцене. А сколько русских находится в Китае? Я даже не знаю. Поэтому вот за последние день-два, когда я обсуждал вопросы с российскими друзьями здесь, я пришел к выводу, что Азия до сих пор является чем-то, что неплохо было бы получить, но не особо народ экономически готов туда входить. Господин президент только что упомянул, что Китай является важным экономическим государством в мире. И я хотел бы, господин президент, чтобы ваши бизнес-лидеры, которые сидят здесь, в аудитории, были бы более готовы практически работать с нами. Например, вы упоминали финансирование, которое необходимо многим российским проектам. Многие компании сейчас зарегистрированы в Гонконге, потому что гонконгский рынок связан с шанхайским рынком и будет связан также и с Шэньчжуном скоро. А шанхайская биржа является пятой по размеру в мире, а гонконгская шестая, шэньчжунская восьмая. Если все эти три биржи объединить, то это второй по величине рынок ценных бумаг в мире. Почему бы не зарегистрировать российские фирмы в Гонконге с тем, чтобы помогать работать с Китаем? По-моему, это прекрасная возможность, господин президент. Господин президент, вам слово.
Я согласен с нашим коллегой по поводу того, что китайские отношения в экономике нужно, безусловно, наполнять конкретным содержанием и работой на лучшее, если не только на уровне самых крупных наших компаний, но и на уровне малого, среднего бизнеса, чтобы это была такая естественная, живая ткань совместной работы во многих отраслях производства. Между тем, Китай и так является в страновом измерении нашим торговым партнером номер один. У нас 85 миллиардов долларов торговый оборот. И вот мы вчера говорили с первым заместителем Госсовета, мы с председателем Си Цзиньпинем это обсуждаем постоянно. Думаю, что в ближайшие годы мы вполне можем выйти на оборот в 200 миллиардов долларов. То, что вы сейчас сказали, безусловно, правильно. Естественно, мы должны действовать очень аккуратно, не спеша, создавать необходимые условия. Но это касается и нас, это касается и наших китайских партнеров. Вот я уже говорил в своем выступлении о том, что мы вообще никак не ограничиваем движение капитала. Даже в самых сложных условиях кризиса 2008 и 2009 годов, вот сейчас, в прошлом году, мы никак не ограничиваем вывоз капитала. Но мы ожидаем, что и наши партнеры в рамках своего регулирования будут действовать в таком же направлении. Юань становится все более и более крепкой региональной резервной валютой. Это совершенно очевидный факт. Но специалисты все понимают, что не хватает свободы движения капитала. Вот если это произойдет, то тогда это будет еще один серьезный шаг к либерализации наших отношений. Но мы прекрасно понимаем, что наши китайские партнеры должны действовать аккуратно, и им виднее, когда какие меры вводить. Но весьма существенным шагом по углублению и расширению наших отношений является решение об оплате наших торговых операций в национальных валютах, в юанях и рублях. И вот совсем недавно прошли первые торги в паре юань-рубль. Мы уверены, что это будет развиваться, и это создаст новые дополнительные возможности для работы в реальных секторах экономики. Но в целом, я с вами согласен, нужно двигаться именно по этому направлению, а не ориентироваться только на договоренности на правительственном уровне, не ориентироваться только на решения, принимаемые суверенными фондами и так далее, что тоже очень важно, что создает платформу для работы в более широком формате. Мы работаем над этим и будем двигаться по этому направлению дальше. Спасибо.
Благодарю вас. Дальше сидит господин Мамут Аль-Кохиджи, который является президентом компании Мунталахат Бахрейн. Какие возможности для инвестирования, вы полагаете, в России существуют? Какие вопросы у вас есть? Ну что ж, позвольте я начну и поблагодарю вас, господин президент, за то, что вы подготовили этот форум, за то, что вы меня на него пригласили, потому что это дает нам возможность встретиться с нашими партнерами в России. Бахрейн, Мунталакат – это суверенный фонд Бахрейна. И как другие суверенные фонды, мы смотрим, анализируем возможности для инвестирования по всему миру. Мы полагаем, что необходим устойчивый рост и должен быть потенциал для инвестиций, который даст нам долгосрочную стабильность и интерес. У нас есть инвестиции в Европу, в США и в другие регионы, и мы смотрим сейчас, анализируем возможность инвестировать в Россию. Когда меня спрашиваете про российскую экономику, я думаю, что она очень перспективна, и у нее очень твердая база. Почему я так думаю? Поскольку российская экономика имеет высококвалифицированную рабочую силу, очень образованную рабочую силу в самой стране. Кроме того, есть необходимые ресурсы, об этом много говорили, и которые поддерживают эту самую рабочую силу. Поэтому российская экономика является большим рынком, очень большим рынком, что делает для нас гораздо более простым нахождение ниши в российской экономике. Вот эти три компонента позволяют нам чувствовать уверенность в том, что инвестиции в Россию будут хорошими рыночными инвестициями, и они будут долгосрочными. Наш фонд старается найти партнера, который позволит нам работать свободно в экономике. И я думаю, господин президент, ваша инициатива по организации Российского фонда прямых инвестиций – это очень удобная идея, и это большой шаг в этом направлении, поскольку когда мы пришли на российский рынок, мы нашли там институт, организацию, которая знает этот рынок и профессионально и прозрачно работает с ним. И это очень важно, когда мы выбираем наших партнеров, и поэтому любая инвестиция в российскую экономику позволяет нам найти необходимого партнера. Это делает российскую экономику очень привлекательной для нас в долгосрочной перспективе. Итак, справа от меня Мигель Галчео из Аргентины. И как вы знаете, Аргентина и «Газпром» подписали договор о работе вместе по разработке газового месторождения. Каковы возможности совместной работы двух государств в энергетической области? Ну, прежде всего, спасибо большое, господин президент, за то, что вы дали мне возможность участвовать в этом форуме.
Энергетика – это очень важное направление для всех стран Южной Америки, особенно для Аргентины. У нас есть большой опыт экономического роста, который наша экономика демонстрировала на протяжении последних 10 лет. Мы производим и нефть, и газ, но в основном газ. У нас есть традиционные ресурсы, природные ресурсы. У нас есть также газ и традиционные энергетические ресурсы. И, кроме того, у нас есть также неконвенциональные источники энергии, которые мы сейчас начинаем разрабатывать. Объем нашей продукции увеличился на 25% за последнее время, и мы считаем, что неконвенциональные источники энергии также могут быть очень эффективными, их производство может приносить большую выгоду. С этой целью нам требуется вносить большие инвестиции в этот сектор. Нам нужны технологии, нам нужны ноу-хау других стран и компаний. Мы считаем, что в сфере энергетики открываются большие возможности. Мы осуществляем стратегическое сотрудничество с российскими компаниями. Между Россией и Аргентиной сложились прекрасные отношения. Мы стремимся к тому, чтобы развивать потенциал наших отношений и работать в различных областях. Наша компания заключила соглашение с «Газпромом», которое даст нам возможность в дальнейшем эффективно сотрудничать. Мы подписали меморандум о взаимопонимании, который направлен на то, чтобы совместно разрабатывать ресурсную базу нашей страны. Спасибо. Есть ли у вас какие-нибудь комментарии по этому вопросу? В том, что касается возможностей, которые открывает для обеих стран. Как мне кажется, очень интересно выслушать точки зрения различных регионов. Мы говорили уже сегодня о влиянии санкций. Вам кажется, что влияние санкций преувеличивается? Это отмечают многие. Как вы видите возможности и необходимость дальнейшего продвижения российской экономики, какие для этого существуют пути?
With respect to institutions,
институциональные структуры, верховенство права и так далее. Like
ну, первое, вы меня спросили о комментариях по поводу того, что здесь было коллегами сейчас сказано. Мы, что касается Аргентины, обсуждали возможность сотрудничества в нефтегазовой сфере с президентом Аргентины, господин Киршнер, и в ходе ее визита и в ходе моего визита в Аргентину, и договаривались о том, что наши ведущие компании займутся совместной работой. Дальше, если откровенно говорить, я уже не знаю, что там происходило, но меня вот сейчас очень порадовала информация о том, что есть конкретные договоренности о начале этой совместной работы. Действительно, у Аргентины очень большой потенциал, и, конечно, объединение усилий с одной из ведущих мировых компаний, которая является «Газпром», может дать очень хороший результат. Что касается суверенных фондов, то, если я не ошибаюсь, вот Бахрейнский суверенный фонд, он не просто партнер нашего российского фонда прямых инвестиций, а есть договоренность о том, что, по-моему, ваш фонд участвует на 10% во всех проектах Российского фонда прямых инвестиций. Я не ошибаюсь? Да. Вот обратите внимание, на что пошли наши партнеры. Автоматически, как только Российский фонд прямых инвестиций реализует какой-то проект, автоматом Бахрейнский фонд присоединяется на 10%. Это очень большое доверие не только к российской экономике, но и к профессионализму тех коллег, которые работают в Российском фонде прямых инвестиций. Вот я, знаете что, хотел бы вас всех поприветствовать нашего партнера и выразить ему слова благодарности за это доверие. Не так все плохо с точки зрения санкций. Есть и плюсы, и минусы. Это время, когда у нас происходят структурные изменения, и когда действительно можно предпринять шаги, имеющие долгосрочные позитивные последствия, которые могут иметь долгосрочные позитивные последствия. Что касается вот санкций, о которых вы сказали, о том, как мы собираемся выходить из сегодняшней ситуации, ну, я охарактеризовал сегодняшнюю ситуацию, но она не является для нас никакой катастрофой. Мы считаем, что мы должны достичь нескольких целей. Они менее амбициозны, чем те, которые мы ставили несколько лет назад, но я очень надеюсь, что это будет другое качество, лучшее качество, чем было в прежние годы. За счет чего? Ну, во-первых, чего мы хотим добиться? Прежде всего, мы хотим обеспечить рост нашей экономики в ближайшее время, в ближайшие годы на уровне среднемировых. Это примерно 3,5%. Первое. Второе. Мы, безусловно, должны добиться роста производительности труда в 5% в годовом измерении. Ну и третье, очень важный показатель, мы, безусловно, должны снизить инфляцию до показателя 4%. Вот это то, к чему мы должны стремиться, безусловно, при скоординированной и сбалансированной макроэкономической и бюджетной политике. Все это, вот тенденции, которые мы сейчас видим в нашей экономике, они позволяют нам утверждать, что эти цели вполне достижимы, и мы это сделаем в ближайшее время. При этом нам бы, конечно, не хотелось отвечать на те деструктивные действия, которые нам пытаются навязывать некоторые наши партнеры, причем себе в убыток. Почему? Потому что там разные были подсчеты у нас, скажем, европейских партнеров. Кто-то говорил о потерях европейских производителей в 40-50 миллиардов. Сейчас вот последние данные, которые я увидел и услышал из Европы, считают, что до 100 миллиардов потери могут быть у европейских производителей. У нас снизился товарооборот с Европой почти на треть. На четверть примерно. А между тем, с вашей страной, Соединенными Штатами, рост составил 5,6%. У нас сократились несколько не инвестиции, а товарные потоки из стран Евросоюза в Российскую Федерацию. Импорт сократился почти в два раза. Был около 30 миллиардов долларов, если считать в долларах, там 29 с чем-то, а сейчас он 15 с небольшим. Между тем, вот в той структуре товарооборота, при росте торгового оборота с Соединенными Штатами, импорт из США увеличился примерно на 11%. В целом, можно сказать, это, конечно, не уравновешивает потери от сотрудничества с Европой, но я уверен, я знаю точно, никто не хочет вообще никаких потерь. Если иметь в виду, что у нас падение, а в еврозоне там многие специалисты, не наши, а европейские, говорят о стагнации практически. Поэтому, если мы хотим обеспечить безусловный рост мировой экономики и в Европе, и в России, и в целом, то мы, конечно, должны избавляться от всяких санкционных дел, а тем более незаконных, вне рамок Организации Объединенных Наций принятых, а совместно работать. А как мы собираемся это достичь? Я уже сказал, мы будем расширять экономические свободы. Вот это ключевая вещь. Будем обеспечивать конкурентоспособную юрисдикцию. Будем работать над кадрами и над улучшением системы управления.
Sitting on my far right is Hein Terman, a Thiel, owner and chairman
Справа
of the supervisor.
От меня сидит председатель наблюдательного совета компании Knorr Bremse, Heinz Hermann Thiele. Только что мы говорили о санкциях, об импортозамещении. Как вам кажется, каковы здесь риски и возможности? Что вы могли бы сказать в этой связи для России? Как вы видите ситуацию с западной точки зрения?
Ich glaube nicht, dass I don't think that I'm in a position to present here a European view about this problem, because everybody knows there are totally different views.
Я вряд ли смогу представить здесь европейскую точку зрения, потому что вы знаете, многие страны разного континента придерживаются различных взглядов. Но что я могу сказать? Я могу говорить лишь от себя лично и могу представить вам свое видение ситуации.
I was and I'm still are. Totally against the sanctions.
Я всегда был против санкций, по-прежнему. Считаю, что это неправильно. Я не единственный человек в Германии, который придерживается этой точки зрения. Я поддерживаю заявление президента Путина. Пора положить санкциям конец.
And I hope now everybody in Europe has understood.
Я надеюсь, что сейчас все в Европе уже поняли, что от санкций Европа сама пострадала и очень значительно. Если мы посмотрим на статистику за 2014-2015 годы, за два года, Германия потеряла 50% экспорта. На 50% сократился экспорт из Германии в Россию. Это я не считаю наши подразделения, которые работают в России, а нас таких тоже немало. Кстати, работают они очень успешно в промышленности, в транспорте. У нас отличный опыт сотрудничества с российскими партнерами. А возвращаясь к ситуации в других европейских странах, ну, посмотрите на Италию. Италия потеряла всего 10% экспорта по сравнению с показателями за прошлый год. Поэтому для них ситуация не так плоха. То есть последствия для разных европейских стран также разнятся. Интересы тоже не одинаковые. В этом смысле нельзя сказать, что у нас общие интересы. Решения на политическом уровне принимаются общие. Но так или иначе, какая бы ни была мотивация, решения эти неправильные. Мы должны понять, что Россия, реализуя политику «Поворот на восток», совершает абсолютно логичный шаг, потому что Восток может предложить России очень-очень многое. И не надо забывать, что мы европейцы, мы немцы. Моя компания, а у нас у меня компания среднего размера, мы работаем на международной арене. У нас прекрасная связь, к примеру, с китайцами. У нас отлично идет совместный бизнес. Нам очень нравится работать с китайцами. Почему Россия не должна делать то же самое? В каком-то степени трагично то, что мы дали санкциями толчок к этому повороту. От санкций нужно уходить. Но все страны должны иметь возможность принимать самостоятельные решения. Где лучше развивать партнерство? На Западе, на Востоке? Неважно. Мы выступаем за мировое развитие. Я добавлю, за мирное развитие. В настоящий момент, к сожалению, мы не можем сказать, что удовлетворены ситуацией ни в одном, ни в другом аспекте. Когда мы говорили о внешней политике, с учетом того, что сказал только что коллега, вот я хотела задать вопрос об отношениях с Германией. Сильная экономическая держава. У вас были отличные отношения с канцлером Меркель. Как вы видите будущее российско-германских отношений?
Будущее отношений России с любой страной зависит не только от России. Это процесс взаимный и не может быть позитивно решен только односторонними действиями. Но мы стремимся к развитию отношений с Федеративной Республикой Германии. Вот сейчас коллега только что говорил о большом количестве предприятий Федеративной Республики, которая работает на нашем рынке, я могу уточнить, это 6200 предприятий. И все они работают. Они, кстати, не ушли. Там некоторые сократили, ну, примерно сотни, полторы, может, немножко сократили объемы деятельности, но в целом все работают. Работают достаточно активно. Более того, вот я говорил, что открываются новые предприятия, в том числе и сегодня. Сегодня при активном участии немецких компаний, в том числе, с которыми у нас традиционные связи. Мы не собираемся их расторгать или сокращать. Мы чувствуем, что этого не хочет и немецкий бизнес. У нас очень добрые отношения, надежные и многолетние. И мы, конечно, будем делать все для того, чтобы их сохранить и развивать. В интересах России, в интересах Германии, в интересах европейского континента и мировой экономики. Вот мы говорили о том состоянии, в котором мировая экономика находится, но мы знаем, что в целом, как бы эксперты указывают на две проблемы. Это низкие темпы роста и говорят даже о такой стагнации известной. И думают, что эксперты так думают, что еще года два, как минимум, это все будет продолжаться. А вторая проблема – это непомерный рост долговой нагрузки, которая мешает развитию. Вот в страновом измерении, если говорить о Европе, у нас ведь что там происходит? Рост определенный небольшой есть у Федеративной Республики, 1% в прошлом году. Во Франции 0,7%. В Италии, о которой сейчас коллега упоминал и говорил о том, что там все хорошо, нулевой рост в течение нескольких лет. Ну, в Японии, так сказать, минус 1,4. Но в таких условиях мы все нуждаемся в каких-то дополнительных импульсах развития. Вот господин Ципрас выступал, говорил, что я даже записал, проблема Греции – это не греческая проблема, а общеевропейская. Ну, правильно, если вы кому-то много должны, то это уже не ваша проблема, а проблема тому, кого вы должны. Это абсолютно правильный подход. Нет, это правда, правда. Потому что ведь что произошло? Да? Есть плюсы, конечно, от этих интеграционных процессов. И рынки открытые, и бонусы, и дешевые кредиты, но есть и минусы. который заключается в том, что невозможно регулировать национальную валюту, потому что ее нету. Привязка все к жесткой такой твердой валюте, рассчитанной на экспортно-ориентированные экономики. Невозможно использовать свои преимущества рядом, ну, скажем, в сельском хозяйстве, в туризме, в рыболовстве. Но нет, там есть ограничения. Поэтому это все должно быть сбалансировано. Но нас это интересует. Интересует, что будет происходить в Европе. Это наш крупнейший партнер. Да, у нас сократились объемы с торговли с Европой значительно. Но Европа остается совокупным нашим ведущим партнером. А среди всех европейских стран первое место занимает Федеративная Республика. Надеюсь, что проблемы уйдут, а мы будем развивать это отношение дальше. Мы к этому готовы.
You have been generous in your time, Mr. President.
Очень щедро уделили время нам сегодня в Санкт-Петербурге на форуме. Последний вопрос, лично от меня. Какую роль хочет играть Россия в мире в 2015 году? Я перечислил ряд непростых вопросов. Границы, отношения с Прибалтикой, Украина, Ближний Восток, ИГИЛ, Сирия, отношения со Штатами. В то же время некоторые говорят, что у вас, ваша власть ограничена меньше, чем у любого другого российского лидера на протяжении многих лет. Так вот, как вы планируете участвовать в решении этих важных проблем? В каких областях вы будете проявлять инициативу? Потому что под вашим руководством Россия изменилась. Россия стала сильнее с военной точки зрения. Россия ведется более агрессивно. Я подозреваю, вам не понравится, что я использую термин агрессивно. Тем не менее, так вот как сделать Россию активным участником поиск решения всех этих проблем? Россию, которая, несомненно, является великой державой.
Мне не понравилось, что вы говорите об агрессивном характере нашего поведения. Вы правы. Мы не ведем себя агрессивно. Мы более настойчиво и последовательно начали отстаивать свои интересы. Мы долгое время, можно сказать, десятилетия, спокойно молчали и предлагали всякие элементы сотрудничества. Но постепенно нас все отжимали, уже поджали к такой черте, за которую дальше мы не можем отступить. И это должно быть понятно. Я уже говорил в самом начале нашей дискуссии, не нужно заниматься переустройством мира. Нужно исходить из того, что есть, с уважением относиться друг к другу и совместно работать, искать общие решения общих проблем. Россия не претендует на какую-то гегемонию. Она не претендует на какой-то эфемерный статус сверхдержавы. Мы никому не навязываем своих стандартов и моделей поведения или развития. Мы хотим равноправных, равноценных отношений со всеми участниками международного сообщества. И с Соединенными Штатами, и с нашими европейскими партнерами. И в Азии мы будем строить отношения на равноправной, повторяю еще раз, и взаимоуважительной основе. Вот будем исходить из этого. Вот прежде всего, на международной арене мы намерены отстаивать принципы международного права. Его фундаментальные основы на базе Устава Организации Объединенных Наций. А в экономике, у нас же все-таки экономический форум, безусловно, будем стремиться к расширению свободы в сфере экономики, будем стремиться к тому, чтобы сделать ее более эффективной, более диверсифицированной, и будем стремиться к тому, чтобы на базе вот того импортозамещения, на которое, кстати, мы планируем направить более 2,5 триллионов рублей в ближайшее время, чтобы возродить высокотехнологичные сферы нашего производства, где мы вполне можем и должны быть более конкурентоспособными, и не только для того, чтобы обеспечить, безусловно, свою обороноспособность, но и для того, чтобы сделать нашу экономику более совершенной, имеющей перспективы развития, а жизнь наших людей лучше, уровень благосостояния людей выше.
We live in a complex world, and thank you so much for being here.
Мы живем в сложном мире. Спасибо большое, что присоединились к нам, приняли участие в обсуждении всех этих вопросов в вашем родном городе Санкт-Петербурге.
Спасибо. Спасибо вам, спасибо всем участникам нашей дискуссии, всем, кто приехал на Петербургский экономический форум. Вам большое спасибо за доброжелательный очень тон, который вы задали в сегодняшней дискуссии. Ну, а что с ним? А правда, правда. Доброжелательный, ну, острый в некоторых элементах нашей дискуссии, но все-таки вполне доброжелательный вам и вашим помощникам. И вот вы здесь как самый главный, а женщины всегда у нас в тени. Я смотрю, там напротив сидит очень симпатичная молодая дама, которая все вам какие-то бумажки показывала, видимо, да, видимо, диктовала вам, как нужно организовать работу. Женщины все время в тени, но делают самую тяжелую работу. Пожалуйста, поаплодируй мне. Спасибо вам большое.
Спасибо. That's my executive producer, Yvette Vega.
Спасибо большое, Yvette Vega, исполнительный продюсер. Благодарю вас.